Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», доктор экономических наук, профессор Валерий Зубов. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И, наконец, смс-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801. Мы сегодня поговорим преимущественно на экономические темы, хотя, конечно, не только об экономике. В конце концов, вот на этой неделе президент России Дмитрий Медведев обнародовал бюджетное послание Федеральному собранию, и в этом послании было сказано, что необходимо предпринять все меры по снижению инфляции, вернуться к тем ориентирам, которые ставились нами некоторое время назад. Я так понимаю, Валерий Михайлович, это что-то типа 10% рост цен годовых, да?
До 6.
До 6 это в будущем, да. Это в будущем говорится, к 2011 году, да. Сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. А вот интересно, что правительство премьера Владимира Путина сейчас собирается делать? Вот как вы думаете, задачу им поставили снижать инфляцию, а цены, в общем, растут и растут?
Вы знаете, не совсем простая ситуация, далеко не простая ситуация. И стандартными подходами, похоже, такого лобового решения его просто нет. Экономика растет на уровне 8% в год, цены на нефть растут, экономика требует дополнительной денежной массы, масса впрыскивается, Минфин зажат между двумя решениями правительства, но у нас в первую очередь Минфин отвечает, между двумя: дополнительные деньги, расходы по бюджету в сложившуюся структуру бюджетную, то есть вот то, как оно есть, это инфляция. Если деньги туда не вбрасывать, копить в стабилизационном и других фондах, то это инвестирование где-то сейчас за рубежом, это не более 4%, значит, потеря реальная денег, совсем непросто. Я бы сказал, что вообще такого лобового решения одного нет, надо договориться о нескольких вещах, и потом уже можно принимать вполне конкретное решение.
О каких вещах договориться?
Мне кажется, что принципиальных сейчас, самых принципиальных, их два. Первое. Все-таки мы делаем упор на развитие банковских форм развития экономики или усиливаем бюджетную составляющую. То есть мы либо через кредит развиваем экономику, либо экономику подпитываем через расходы бюджета.
Ну и госкорпорации разные.
Это и есть бюджет. Да, да. Это и есть бюджет. Почему это важно? Потому что на фоне того, что увеличиваются расходы из бюджета, мы сталкиваемся с довольно заметными проблемами. Первое, это, конечно, инфляция, раз. И тогда летят договоренности между кредиторами и теми, кто дает кредит, тем, кто может взять. У нас проседает ипотека. У нас, как ни странно, на фоне растущих доходов, но сложилась ситуация, по прошлому году почти в два раза увеличилась просрочка по кредитам, которые получило население. Вот трудно решать сразу две задачи. Развивать банковскую систему, где требуется снижение инфляции довольно заметное, а не увеличение, как сейчас происходит, или через бюджет. Вот это первое решение.
Так через бюджет. Вот смотрите, сам Дмитрий Медведев и говорит, бюджетное учреждение России, это прямо как классика, плохо ориентировано на повышение качества оказываемых ими услуг. Не готовы они, но понимаете, там протечки, коррупция, деньги утекают куда-то там.
Вот, если позволите, я вторую часть закончу, а потом вы меня будете пытать по полной программе.
Да.
И второе, это все-таки что нам делать с естественными монополиями. Вот мы так долго говорили о необходимости снижения налогов на бизнес, что в конце концов эти налоги подняли. Ничем иным это не называется и не является, как двукратное увеличение прироста тарифов на услуги естественных монополий за 3 года. В этих условиях, когда, естественно, монополия более 20% экономики, не просто одновременно вот, решать противоположную задачу, сбивать инфляцию. Вот две основных позиции, по которым надо просто занять ясную позицию. Вот. А теперь я готов на те вопросы.
Вот
вы уже один задали.
Все-таки о вот этих
услугах. Так и не приняли новый закон о медицинском страховании. Так и не определились. какая все-таки у нас будет медицина? Страховая, в первую очередь, когда каждый человек имеет страховку, ну и несет какую-то ответственность.
Так и сейчас страховки есть,
обязательные. Примерно 40% средств в медицине – это страховые средства через страховую систему и оставшиеся бюджетные. Но в медицине все прекрасно понимают, мы же все ходим в больницы, у нас у кого-то есть родственники, у кого-то друзья врачи, мы более-менее представляем, что в системе образования и здравоохранения происходит.
Но они платные уже практически наполовину. Вот, кстати говоря, у меня здесь данные.
Да, но это
знаете,
как раз та платность, которая не учтена нигде.
Валерий Михайлович, вот я смотрю, значит, нашел вот тут данные. Более 50% пациентов не скрывают, что платят за лечение в стационарах, 30% за амбулаторно-поликлиническую помощь, 65% за стоматологические услуги. Хотя формально вот эта бесплатная медицинская помощь, она есть, но превращается в фикцию.
Я думаю, что мы дезориентировали, вот знаете, вот дезориентировали и население, и врачей. И они себя ведут, ну, так, как складывается. Мы не сказали, что медицина будет платной, и мы не сказали, что мы возвращаемся чисто, как бы, в кавычках, бесплатной бюджетной медицине. И теперь, похоже, сложилась следующая модель. То, что из бюджета, то, что вот бесплатным называем мы все, это обязано государство дать, и это для того, чтобы просто вот открывались двери больницы.
Ну, чтобы здание стояло, чтобы там топили,
ну,
и так
примерно.
Далее, да?
Да, и причем это понимают и врачи, но это принял и пациент. То есть вот тот самый минимум медицинских услуг, который вам необходим, вот вы получаете вот бесплатно. Но это минимум, и не пеняйте на качество. Если же вы хотите более-менее качественное, личного внимания, персонального лечения, тогда вы платите. Тогда вы платите. Вот два канала сложились.
Ну так а как-то это легализовать вот нельзя, в конце концов, чтобы это шло по каким-то нормальным каналам, опять же, без этих утечек, протечек и так далее. Понимаете, это вот такая вот серая зона, она все больше и больше, собственно.
Да, безусловно. Да, безусловно. Надо четко разграничить. И не только законодательно. Законодательно вроде бы и есть, но организационно. Идеологически. Надо просто заявить, что у нас есть два вида медицины. Вот они есть, по факту. Один, ну, не пеняйте, вот минимум за счет государства. Второй, будьте добры, приобретайте полюс, либо вполне конкретные категории, которым бесплатно этот полюс дается, но не очень широкому кругу. А в основном каждый покупает свой полюс.
Скажите, ну вот сейчас есть это обязательное медицинское страхование, за которое платит работодатель. Ну, нельзя ли сделать его хотя бы немножко более рыночным, например, чтобы человек не был прикреплен к районной поликлинике, а вот эти полисы могли бы как бы вращаться,
они сейчас
да?
и вращаются.
Нет, извините, вы к району прикреплены. Где живете, там и обслуживаетесь. Вы не можете пойти в другую больницу, в частную больницу. Как бы стоимость этого полиса непонятна, и вы не можете как бы его реализовать. Например, человек, так бы он пошел с этим полисом и сказал, вот у меня есть на эту сумму обслуживания, плюс я доплачиваю. Сейчас это нельзя сделать.
Ну, не требуйте от меня, чтобы я знал все на свете. Я не сталкивался еще с этой проблемой. Очевидно, я хожу туда, где мой полис действует.
Хотя и депутат, как депутат. У вас там поликлиника своя есть.
Лечиться я хожу не в ту клинику.
Ну, вот ведь не доверяете, значит.
Вы знаете, нет, получился уже разрыв, это честно, получился разрыв даже между той клиникой, которая называется депутатской, и теми частными клиниками, которые за большие деньги, но в состоянии быстрее сделать, когда вас припечет.
Ну что ж, Валерий Зубов продолжит наш разговор со слушателями через несколько секунд после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли разгрузке российских тюрем новый порядок зачета предварительного заключения? Об этом говорим с правозащитниками Валерием Абрамкиным и Наумом Нимом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с депутатом Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Валерием Зубовым. Ну, вы знаете, вот еще одна цитата, раз уж мы тут за здравоохранение зацепились. Как раз Медведев сказал, что приоритетное направление расходования бюджетных средств будут здравоохранение, образование, финансирование научно-исследовательских опытно-конструкторных разработок и транспортная инфраструктура. Вы знаете, вот как по Станиславскому, ну не верю. Не верю. А куда денутся расходы? На МВД, которые все время растут, на государственный аппарат, который все время растут, на что еще у нас там растет, вот такое вот бюрократическое, на вооруженные силы, ну, дай бог, они там все-таки сокращаются, а что-то такое вот с МВД я не вижу ни сокращения, ни эффективности, ничего. Плюс там ФСО, плюс там еще какие-то всякие секретные структуры. Ну, мне кажется, что вот вы в Думе не сможете обеспечить выполнение этого такого благого пожелания президента, потому что реальность авторитарного государства совершенно иная.
Ну, я, конечно, могу легким ответом отделаться, и вам будет трудно дальше меня прижимать в угол.
Ну, вы скажете, вы оппозиционная маленькая партия.
Не в этом дело. Нет. Просто за последние несколько лет в два раза увеличился удельный вес здравоохранения в общих расходах бюджета.
Как это получилось? А вот государственных расходов на управление во сколько раз увеличился?
Значит, не могу сказать.
Ну, вот
сейчас
видите, значит, вы не в теме.
Я знаю ту тему, про которую вы спросили.
Я вас обыграл.
Вообще можете все что угодно.
Так, хорошо.
Значит, а теперь вернемся по делу. Существу, да, по существу. Знаете, это без приоритетов все равно ведь общество не может существовать. И наше общество как раз на самом-то деле, оно очень зависит от того, какие будут заявлены приоритеты. Если президент говорит, так всегда в нашей стране было, хоть царь, хоть генеральный секретарь, хоть президент, то пусть не на 100%, пусть не на 100%, но движение в эту сторону будет. Вот в это я верю. И если эти приоритеты заявлены, то это все-таки лучший из тех приоритетов, которые можно сегодня заявить. По процентам, ну, очевидно, нам с вами придется встретиться через год, через два, и тогда уже мы можем конкретно говорить, как далеко мы продвинулись в эту сторону. Но направление-то правильное.
Ну что ж, Валерий Зубов в эфире «Радио Свобода». Я хочу, чтобы вы послушали выступление одного из ваших бывших коллег по Думе, известного экономиста Григория Явлинского, как он видит ту проблему, с которой мы начали, проблему инфляции и ее, собственно, некоторые корни в нынешней российской экономике.
Рост цен уже приводит к немедленному и ощутимому снижению качества жизни. Многие сегодняшние проблемы, безусловно, являются результатом общемировых процессов. Трудно спорить с тем, что на ситуацию в России отражаются глобальные кризисы. В частности, например, скачок цен на продовольствие. Однако часто повторяемые аргументы о том, что подорожание молока в России виновато снижение надоев в Австралии, это вообще говоря неправда. И очень странно, когда министры публично делают такие доклады. Одной из самых чувствительных сегодня экономических проблем является инфляция. Инфляция, по официальным данным, за год с апреля по апрель минувшего года выросла на 14%. Думаю, что то, что связано с потребительской корзиной и реальными потребительскими ценами, это не менее 25%. Инфляция в стране двузначная и ускоряется, не реагируя на денежно-кредитную политику. Инфляция происходит в условиях максимальной загрузки производственных мощностей при минимальной безработице. Средняя номинальная зарплата растет быстрее инфляции. За год она выросла на 28%. Реальная зарплата выросла на 13%. При том, что производительность труда всего на 7%. В России существуют очень серьезные инфраструктурные ограничения на экономический рост. Рост цен на недвижимость и очень быстрый рост импорта по сравнению с экспортом. На 30% вырос импорт при 7% росте экспорта. Это хорошо известные любому экономисту стандартные признаки, которые возникают накануне большой серьезной инфляции. За 7 лет затраты на производство единицы продукции в России выросли в 2,4 раза, а, например, в Польше сократились в 1,5 раза. То есть экономика России при росте доходов становится все менее эффективной. Главные проблемы – это первое. Государственное управление в России крайне низкого качества, присущего авторитарной системе и вертикальному администрированию. Вторая проблема – это введение в России практически однопартийной системы. Мы исходим из того, что главные проблемы сегодняшних экономических трудностей, которые испытывают граждане на фоне очень высоких доходов государства, носят глубоко политический характер.
Ну что ж, Валерий Михайлович Зубов, что вы скажете как профессор экономики, профессор Высшей школы экономики Григорию Явлинскому, который теперь не лидер партии «Яблоко»?
Я бы по трем пунктам мог бы продолжить дискуссию, если бы напротив сидел Григорий Явлинский. Первое, я хочу сказать, банальное перечисление всего того, о чем говорят у нас теперь на каждом углу и везде. И практически не названо, что же все-таки с этим делать. Когда говорят при росте номинальных доходов, реальной зарплаты и при росте производительности труда, ну, я сразу вспоминаю, что ровно 4 года назад мне пришлось на Госдуме предупреждать о том, что у нас пошел разрыв между приростом производительности труда и приростом зарплаты. Но ведь какая интересная вещь, что реально эта зарплата на 13% растет, реальная,
пока
при инфляции действительно, ну, не будем спорить, оценка 14 или 15%.
Или 25%.
Да это не имеет, нет, это важно, 14-15 не важно, 25 важно, потому что реальный доход,
Касьянов тоже за 25
номинальные
и
доходы
выше.
На 28% выросли. Но это все, видите, вещи общеизвестные. Теперь мы перейдем ко второй части. А что делать? Так ведь ничего не названо.
Пока
экономическую.
Не названо. Вот, ну, может быть, у нас
вот
не хватило времени.
Вот если будут предложены меры, когда будет сказано. Вы знаете, мы предлагаем тарифы вот устанавливать вот так-то на естественные монополии. Мы предлагаем вот ввести реальное рефинансирование банков или что-то экономическое,
знаете,
то мы поспорим.
Да, Валерий Михайлович, я отвечу на это за Григория Алексеевича, например, так. Мы не правящая партия, мы партия оппозиционная, мы ставим политическую проблему. Власть не слышит оппозицию.
А теперь я, можно, самое главное возражение скажу моему коллеге по Плехановскому институту. Мы вместе кончали, один факультет кончали, он чуть раньше, я чуть позже. Самое главное, а кто виноват, что однопартийная система сложилась? Два созыва уже не представлена партия «Яблоко» в Государственной Думе. Сколько не хватило «Яблоку» для того, чтобы пройти в предыдущую Думу?
Ну, там
процент.
Даже
и если
меньше,
тогда
меньше.
Тот же самый Григорий Явлинский прислушался к тому, что ему говорили правые, СПС, например, и объединились, то тогда бы прошли.
Они гордые.
И невозможно было бы в той Думе, не в этой, а Думу назад, сформировать однопартийную Думу. Было бы невозможно, потому что приход хотя бы при 8% «Яблока» и ССПС, они не давали получить одной партии конституционное большинство. Поэтому Григорию Алексеевичу надо принять на себя вот эту ответственность за то, что он всячески проспособствовал тому, чтобы в стране возникла однопартийная система.
А как насчет качества управления государственного? Ужасное же.
Вы знаете,
коррупция.
Вы знаете, когда выстроивается линейная система управления. Ну, сейчас обсуждается проблема, возвращаться или нет к выборам губернаторов или продолжать назначение.
Ну, это отдельные редкие голоса.
Без сомнения. Но все-таки стали говорить, да? Вот я хочу сказать, что если бы тогда в Государственной Думе остались СПС и Яблоко, то не смогли бы принять закон об отмене выбора губернаторов.
Ну,
а это произошло.
Почему же? Вот за реформы Совета Федерации и при них провели, и ослабили, безусловно, влияние региональных элит, и вообще роль Совета Федерации нивелировали.
Знаете, мы, по-моему, очень зациклились. Это все вещи очевидные. Ну, просто очевидные. Никто не мешал партии, которая была, приложить руку. А сейчас, со стороны наблюдая, экономические проблемы переводить в разряд исключительно политических, можно, нужно, но только этого недостаточно.
Ну что ж, давайте мы слушателей подключим, они нам что-нибудь интересное скажут. Иван из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Валерию Зубову.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, Валерий Михайлович.
Добрый
вечер. Во-первых, Валерий Михайлович, я избиратель вашей партии. Вот. Голосовал за «Справедливую Россию». Значит, я инвалид, мне 61 год. Я получаю пенсию с добавками лужковскими 5300 и 723 рубля по инвалидности. У меня автомобиль АК был получен давно-давно, и, значит, уже скоро будут рожки и ножки. Бензин дорожает. Жить, сами понимаете. Значит, медицина, список, лекарства уменьшаются все время. Вот на моем конкретном примере, как профессор экономики, рассмотрите, пожалуйста, чтобы нам было понятно, почему КамАЗовский завод закрыли, где выпускали АКУ. Можно, это же производство, это значит свое производство, это свои, так сказать, рабочие, свои заработки. Нет, купили китайский какой-то двигатель трехцилиндровый. Кому он нужен?
Понятно. Вообще, главное последствие инфляции, как мы знаем, удар по бедным.
Вы знаете, я бы ответил на три момента, которые прозвучали вот
у Ивана, да.
Да, вот здесь. Первое, начал бы с очевидного, с бензина. Действительно, это что-то аномальное, когда в стране, которая экспортирует нефтепродукты, что-то аномальное, что в стране, в которой заработная плата при всей ее динамике все-таки в 4-5 раз ниже, чем, к примеру, европейских или в Америке, а бензин уже на этом уровне. Авиакеросин уже стал самым дорогим в городе Москве, когда заправляются самолеты. Это что-то аномальное. Но говорить только на эту тему, знаете, скучно. Вот то, что лежит 2 года в Государственной Думе, закон о снижении, вообще-то мы предлагаем отменить акцизы на бензин, это настоятельно необходимо. Не может действительно экономика, это один из решающих, кстати, это важный фактор вклада в инфляцию в целом.
То есть отвязаться от мировых цен в значительной степени.
А зачем? Ведь наша зарплата не привязана к мировым зарплатам,
ну да,
а это та же самая цена труда.
Пусть импортная пошлина растет.
Поэтому, конечно.
А акцизы зачем?
Поэтому это мы с бензином. Угу. Насчет АКИ я не согласен. Вы знаете, вот не надо возвращаться нам к АКИ. Нам надо понимать, что у нас в стране уже и производится, и строится масса современных автомобильных заводов. В одной Калуге там несколько.
Сборочных, правда.
Какая разница? Люди предпочитают покупать все-таки более современные автомобили.
Но для инвалидов пока такой машины нет.
Значит, так давайте мы все-таки ставить вопрос. Хорошо, для инвалидов, но все-таки не АКУ, а современную машину. И третий момент, а вот здесь очень важный момент. Да, сбой произошел по полной программе, связанной с пенсионной системой. Совершенно очевидно. Каждый может перечислять, какая у него пенсия, 5300. Но в совокупности... Ужасная картина. Действительно, так надо радикально менять. У нас ухудшается коэффициент отношения пенсии к зарплате. И если 4-5 лет назад, до пенсионной реформы, это все-таки было 32%, то сейчас уже в районе 24%.
И будет ниже?
И ухудшается. Вот это, конечно, вещь недопустимая, недопустимая. И, конечно, от разговоров о необходимости радикально менять пенсионную реформу, ну, надо переходить к делу. Тут бесспорно.
Да, ну, очень странно, конечно, что в обстановке глубокой секретности работает какая-то правительственная комиссия. Это, конечно, мне кажется, неприемлемо. Должна быть, конечно, широкая общественная дискуссия, но я думаю, что мы об этом поговорим с Валерием Зубовым после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире будет аналитический радиожурнал «Время и мир», ведет его Ирина Лагунина, и тема этой передачи «Европа в состоянии поглотить российский центральноазиатский газ. Интересы Казахстана в странах Южного Кавказа. Чем объясняется агрессивность футбольных болельщиков? А также, почему большинство родителей не знают, как построить отношения с школой?» По-моему, актуально. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повтором в 1:00 ночи и в 3 часа дня в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Как сказано в заявлении Совета, намеченный на пятницу второй тур выборов президента Зимбабве не может быть ни честным, ни свободным. Президент Франции Николя Саркози завершил визит в Израиль и отбыл на родину. После переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на Западном берегу, Саркози заявил, что содействие образованию палестинского государства – это один из приоритетов Франции. На Западном берегу Иордана в городе Наблус израильскими военными застрелен местный лидер палестинской группировки «Исламский джихад». Военные заявили, что боевик, готовивший нападение на израильтян, оказал сопротивление при аресте. Парламентская ассамблея Совета Европы выразила глубокую озабоченность ухудшением положения с правами человека в Азербайджане и призвала освободить из заключения оппозиционных журналистов и узников совести. В Багдаде при взрыве были убиты 4 американца и 6 иракцев, около 10 человек ранены. Как заявило посольство США, погибли 2 военнослужащих и 2 гражданских сотрудника Госдепартамента и Министерства обороны. По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. В частности, Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более 270 миллионов рублей руководителей 2 тульских фирм Юрия Волкова и Анну Тучкину. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомета Арипа Алиева. Машина, за рулем которой он находился, была обстреляна в понедельник вечером. В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в центральную районную больницу госпитализировано 16 детей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Валерий Зубов. Пейджер в Москве 96133333. СМС плюс 7903-743-2801. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну, давайте мы кого-нибудь слушателей подключим. Вот Петр ждет из Москвы. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа. Господин Зубов, ну а почему не вернуться вот к той замечательной системе, когда Борис Николаевич встал на учет в районной поликлинике и полечиться бы депутатом в рамках обязательного медицинского страхования? И вот Россия бы вперед пошла. Это первый вопрос. Это реплика такая, шутка, можно сказать. А второй вопрос по делу уже. Вот проведена реформа РАО ЕС России. Там 23 генерирующих компании сейчас, да? И Анатолий Борисович ликовал по поводу триллиона инвестиций в рублях. Вы не могли бы сказать, что это за реформа, какой капитал пришел в нашу энергетику, перестала ли она быть независимой? Ну и вообще, вот как вы к этому относитесь, как она удачно, нравится вам эта реформа? Благодарю вас.
Спасибо.
Вы знаете, первый вопрос, извините, я, может быть, отвечу не так, как бы хотелось, нужно было бы там, на первый вопрос про районные больницы. Как только начинает говорить об отмене льгот, все к тому, что те, кто об этом говорят, их увеличат. Вот за тем, что когда действительно Борис Николаевич красиво это продемонстрировал, в свое время встал на учет, но именно после того, примерно через 2-3 года, начался взлет всех, вот ведь отменяли депутатские залы, все осталось, и как раз расширился набор льгот для тех, кто был во власти, вот после этого. Поэтому
Резиденции новых построили.
И так далее, и так далее, и так далее. Значит, я должен сказать, что я, да, бывает, когда прихожу в ту самую Кремлевку, когда надо, вот знаете, справку или что-то, но, увы, чаще всего, в основном, обращаюсь я и моя семья в платной поликлинике. Чаще всего. Потому что либо стараемся не болеть, либо понимаем, что бесплатно хоть Кремлевка, хоть районка, одно и то же качество уже не могут обеспечить. Давайте вот, я даже не от себя сказал, так все говорят. Просто ритуально, еще как бы по инерции, давайте в районке, давайте это отменим, это. Все мы, припирает, есть возможность, бежим в частную клинику.
Ну, значит, теперь надо думать все-таки о новой системе здравоохранения, безусловно, в которой человек будет заинтересован что-то вносить, а врач будет заинтересован что-то получать. В конце концов, такие системы в мире есть.
Тогда тот, кто он будет не из-под тишка делать, по крайней мере, моральную проблему решим. Открыто будет, и возникнет конкуренция среди врачей, и так далее, что всегда возникает, когда открыто платим. Теперь по поводу энергетики. Значит, действительно, 800 миллиардов рублей – это правильная цифра, не триллионов, а миллиардов. Это выручено за проданные генерирующие мощности. Значит, прописана сумма, что плюс эти все компании должны будут проинвестировать. Если они не проинвестируют в модернизацию, в строительство, новое расширение, то там следуют определенные санкции. И здесь пока все нормально, за исключением двух вещей. Первое. Уже компании стали заявлять, что в силу инфляции они свои программы сокращают, потому что на одну и ту же сумму денег в силу инфляции можно приобрести меньше оборудования и поэтому меньше построить. Уже цифры поплыли. Вот. А вторая более важная вещь. Я не могу сейчас назвать цифру и оценки, пытаюсь пока ее получить. В результате роста тарифов на тепло, на электроэнергию, какую компенсацию получат эти самые генерирующие компании, и не сведется ли все к тому, что просто из одного кармана в другой переложили, что можно было без всякой реформы спокойно повышать этот тариф, тогда уже открыто и говорить, что это на инвестиции, а так получилось, что сначала провели приватизацию, теперь они должны проинвестировать, но инвестиции эти все равно берутся через тариф. Я не могу пока назвать цифру, не просчитал, но боюсь, что она перекроет то, что выручили от приватизации. Боюсь.
Хорошо.
Здесь произошел разрыв. С одной стороны, идея, на мой взгляд, правильная была, а вот счетно, то есть выгода в деньгах, это требует необходимости посчитать.
То есть будущее покажет.
Да.
Ну что ж, я хотел, знаете, еще вас вернуть. Мне все это инфляционная тема
не
волнует.
Дает спокойно спать.
Не дает.
Ну, а кому она дает спокойно спать?
Я ж подготовился. Вы знаете, я посмотрел тут очень неплохой доклад Михаила Делягина по этому вопросу. И он говорит, что... Пишет, точнее, что вообще-то благодаря лоббистам разнообразным, которые тоже безнаказанно влияют на правительство, в том числе и на путинское правительство, предпринимаются титанические усилия по дополнительному раздуванию инфляции. Ну вот смотрите, значит, например, вдруг, ни с того ни с сего, запрет на импорт овощей и фруктов из Турции, да? Вдруг повышение ввозных пошлин на сахар, при том, что в России падает его производство. Вдруг прям продовольственная война против своего населения. Молоко из Белоруссии якобы, значит, сухое, слишком дешевое, давайте антидемпинговые процедуры. То вдруг главный там какой-то наш санитарный врач говорит, что замороженное мясо не дадим ввозить, будем ввозить только охлажденное, которое, естественно, дороже. Тут еще теперь, кажется, вы там приняли в Думе закон, чтобы молоко называть восстановленное порошковое молочным, да, молочным напитком. Но опять же, молоко будет дорогое, а этот молочный напиток сначала, так сказать, постоит, а потом тоже подорожает. Что вообще происходит? Понимаете, вот эти маленькие меры, они, людей раздражают, вкладывают в инфляцию довольно прилично.
Вы знаете, здесь, я думаю, один очень важный большой вопрос. Один. Вот с ним надо определиться. Мы живем одним днем или смотрим в будущее? Вот давайте. В августе прошлого года начался подъем цен на продовольствие. На зерно, на хлеб, на масло и на все другие группы, на молоко, сыр. Все стремительно подорожало.
А вы знаете, даже овощи и фрукты в августе прошлого года не подешевели, как всегда это было, а подорожали.
Вы только присоединились.
Ну да, подтвердил.
Как тут, да, что тут поменяешь. И вот начался рост. И срочно что, какую меру приняли? Конечно, это больно, ударило. Конечно, стали говорить о том, что есть категории населения, для которых это действительно очень ощутимо. Просто они, ну, действительно им страшно. Какую меру первую приняли? Не подумали о том, что это же может продолжаться не один месяц, не два, не год. Это может быть вообще устойчивая тенденция, вот как она сложилась, так же, как на нефть цена. Стали регулировать розничные цены. Что это привело? Первое. Установили экспортные квоты на зерно, то есть сказали, вот нефтяникам можно продавать нефть, и чем больше они продадут на внешних рынках, тем лучше, это будет давать нам доходы и самим нефтяникам, и в бюджет, это нормально. А вот крестьянин в кои-то веки, мы прекратили импортировать зерно, ведь при советской власти практически все время жили при импорте зерна, а теперь экспортируем, мы говорим, нет, мы не дадим им экспортировать. Что это за мера? Какой же стимул мы дали крестьянину? Да, мы сейчас вроде бы позаботились о том, что чуть-чуть мы якобы сдержали цены. Ничего не получилось. Только имитация была того, что мы сдерживали цены. Они в соседнем магазине вырастали, на такие же группы товаров, только под другим ассортиментом вырастали. В конце концов, когда уже бросили их регулировать, они просто выскочили еще сильнее, и все. Как и предполагалось. Почему же не подумали о крестьянине?
А это к выборам все было, к выборам.
Подождите.
Вспомните.
Вот поэтому я говорю, мы живем не одним днем. Вот тут надо договориться, одним днем или подольше. Вместо того, чтобы сказать, ну ладно, вот перетерпим мы эту ситуацию, вообще ее избежать трудно, давайте дадим крестьянину заработать. Ведь у нас самая низкооплачиваемая категория в стране – это крестьянин. Куда не идет сегодня молодежь работать? В сельское хозяйство. А сегодня сельское хозяйство, продовольствие, становится источником дохода в мире. Вот сиюминутно сняли боль, сказали добрые слова – а теперь как быть? Уже новый сельхозсезон начался. Поэтому давайте мы решим одну, вот самую принципиальную вещь. У меня предложение. Не боритесь с пчелами, которые вылетели из улья. Розничные цены уже улетели. Вот вместо этого вы бы подумали о цене солярки, с которой крестьянин выходит в поле. Приняли бы закон, который вот у нас два года лежит, о снижении цены на солярку через отмену акцизов на
нее. А вам Кудрин не даст. Бюджет же потеряет денежку.
Я говорю, что надо сделать, а не говорю, кто будет оппонировать этому. Это...
Надо быть реалистом.
Да, ну, мы же понимаем, раз в два года не идет закон, что есть достаточные силы, которые противодействуют этому. Вот это надо было сделать. Вот если бы мы не сдерживали, не давали стимулы, антистимулы для сельского хозяйства, мы бы осенью могли иметь другую картину. Да, у нас был бы год трудный, но следующий год уже был бы лучше. Сегодня Россия имеет возможность, но для этого надо простимулировать крестьянина, по-другому не будет, расширять свой экспорт.
Поэтому а как же национальные
мы не решили,
проекты, там, мы кредитование?
Не решили ни одной из двух заявленных проблем в этой ситуации. Борясь с ценами, мы думали, что боремся с инфляцией, мы ее не удержали. Проимитировав борьбу с ценами на самом деле, мы сдержали стимул для крестьянина.
Давайте еще слушателей послушаем. Юрий из Москвы, пожалуйста.
Рябов Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня под Волоколамском участок уже 20 лет. В совхозе Панфиловске было 3000 коров. Сейчас нет ни одной. Луга стоят просто так, практически косить некому, ну не косят. И разве что до поля вывозят мусор, или луга зарастает мелколесьем.
А чем же живут-то крестьяне там?
А они либо разбежались, либо они ездят в Москву на работу, в Волоколамск, кто угодно, но только нет коров, совсем нет коров.
Так хозяина, наверное, нет.
Что?
Хозяина, наверное, нет.
Так, ну, совхоз прекратил свое существование, коровники и водокачка и все прочее, все это теперь физически развалилось, и только идет вывоз мусора на поля, это все. Ну, вывоз мусора на поля – это бесплатно. Понятно, сволку надо платить. Спрашивается, будет ли это государство что-нибудь по этому поводу делать?
Да.
Потому что земля без коров не может. И, соответственно, и коровы без земли не могут. А вот земля лежит. Ну и какое там может быть молоко и все прочее, если нет коров?
Ну да, а что ж земля? Земля, значит, без хозяина, а что тут еще сказать? А я вот вижу, например, в Сергиево-Посадском районе я езжу, там была развалившаяся ферма, вот теперь хорошее молочное хозяйство, народ за молоком ездит, у везде по-разному.
Да, у моего родственника была дача, возле Петушков, вот сейчас там нет никого из русских, кто занимается сельским хозяйством практически, но есть один немец, который ведет прекрасное хозяйство. Прекрасное, успешное. Но это отдельный пример, а теперь по существу. Вообще-то, тех коров, которые имелись, их невозможно в современной экономике вообще на них, как говорится, жить. От них жить. Если у дои молока, а человек, вот, который про совхоз Панфиловский говорил, он, конечно, понимает, о чем говорит, если она 2500 литров дает, а современная корова в современных условиях должна давать от 4,5 и выше, только тогда она рентабельным становится, то коров надо было поменять. Точно так же, как автомобиль АКУ, надо менять на современный автомобиль, иначе мы не выживем. Надо сказать, что в этой части подвижки на самом деле начались. В госбюджете предусматривается возможность кредитования, льготного кредитования, субсидирования ставки по кредиту, как раз на приобретение племенного скота. И это правильное направление. Не держаться за то, что было надо, а современный скот. И последнее, ну так ведь, по-моему, поддержали тот тезис, который я до сих пор сказал. А как же вы хотите? У нас и будет стагнировать сельское хозяйство или низкими темпами развиваться, если мы каждый раз тушим пожары на розничном рынке, вместо того, чтобы думать стратегически, долговременно, как раз о сельскохозяйственном производстве в современных условиях.
Давайте я пару вопросов еще из актуальной жизни Государственной Думы. Насколько я понимаю, в среду Дума должна рассмотреть проект закона о фонде содействия жилищному строительству, да? Есть такое поручение. Вот землю будут изымать, федеральную, там, под застройку и так далее. Так может, и эту сельскохозяйственную землю во многих случаях изымут, там, настроят чего-то, и эти коровы, так как они разбежались, так они уже и не прибегут.
Вы знаете, куда надо. Сегодня наша фракция приняла решение голосовать против этого закона. По двум причинам. Первое, у нас уже достаточное количество бюджетных денег переведено в различного рода корпорации. И потом у нас еще есть корпорация содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству. Как похоже название, по смыслу именно то. Так вот, не знают, куда деньги девать.
Или вот как их увести из бюджета.
Вот эта корпорация уже приняли поправку в закон о том, чтобы деньги она могла размещать на депозитах в банках.
И чиновники будут жить.
Так зачем же мы
денежку?
Создали эту корпорацию? Наверное, все-таки мы ее создали для того, чтобы ремонтировать коммунальное хозяйство, развивать. А тут, вот, как сказал председатель комитета, который был автором этого закона, он сказал, мы должны решить проблему ликвидности банков. И когда ему в ответ спросили, а у нас вроде бы для этого центральный банк со своими золотовалютными резервами, но ответить было нечего. Поэтому мы не будем голосовать за этот фонд. И вторая причина. Вы знаете, если хочет отдать деньги, ну, давайте из бюджета пропишем и дадим деньги куда надо.
Чтобы все видели.
Если деньги, конечно. бюджет в трех чтениях принимается, обсуждается и так далее. Теперь вторая причина. Вы знаете, централизация таких ресурсов, как земля, вот в одном месте, не может не привести, просто в силу своих масштабов проблемы, не привести к тому, что это будет неэффективно. Я уж не говорю там про коррупцию, это уже теперь навязло в зубах. Неэффективно. Мы за то, чтобы как раз вот свободные ресурсы, те, которые неэффективно используются, например, земля. Ну и давайте отдадим это муниципалитетам. Давайте им отдадим. Где-то будет коррупция, где-то будет неэффективно, но где-то-то ее эффективно используют и будут примером для других. Ну, невозможно из одного центра управлять такой страной, как Россия. Невозможно. Надо делегировать полномочия, надо делегировать ресурсы, надо, в конце концов, доверять.
Ну, на низовом уровне очень часто просто виднее, на самом деле, что там с этой землей сделали, земля, что построили.
Вот, когда мы с вами сидим, вот здесь земля. Вот где-то земля в Ярославской области, там в Краснодарском крае. Где это? Какая? А если это, к примеру, в Емельяновском районе, вот Красноярского края, ну там ее видно. Понимаете,
ну,
едешь
там
и
муниципальное
видишь.
Это собрание будет решать, как,
да нет,
что строить,
просто даже
где.
По дороге едете, вы видите, вот заросла, вот в хозяйстве, вот по делу, вот не по делу. Осязаемо, не абстрактно.
Ну так больше прав вниз. А
конечно.
В России сейчас, как это, вертикально, все вверх, в Москву, в столицу, и никакого так называемого областничества чтоб не было.
Знаете, есть вещи, которые должны быть в центре, должны быть. Я, например, помню 92-й год, когда шел разговор о внешнеэкономической деятельности, расширить полномочия регионов или централизовать. Вот я стоял твердо на том, что вот эту функцию надо централизовать. А вот что касается земли, которая неэффективно используется, ну, безусловно, надо давать на места.
Если бы тогда централизовали раньше, Владимир Владимирович Путин не набрал бы себе столько друзей, поскольку он там по решению тогдашнего министра
давайте
распоряжался
говорить...
многими внешнеэкономическими ресурсами в Петербурге.
Давайте будем говорить о действительно серьезных проблемах, а не только...
Не
вот как...
любите вы в историю углубляться. Марина из Москвы,
это
ваш
правда.
Вопрос.
Я люблю вперед смотреть.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось сделать несколько замечаний
но
и задать два вопроса. Вот, я, во-первых, не согласна с вами, ведущий, что вы сказали, что не нужно продукт, в котором отсутствует молоко, назвать соответствующими словами. И я думаю, что если людей обманывают и продают им, и называют это молоком, то это не сдерживает рост цен. Это безнравственно. А и также с мясом, которое водят под видом замороженного, на самом деле продукт, который в размороженном виде просто невозможен. И его нужно заморозить, чтобы уничтожить там глисты или еще что-то.
Так.
Поэтому лучше пусть... привозят нам продукты охлажденные, если привозят. Во-вторых, что касается радио «Свободы». Вот вас, уважаемый депутат, действительно вас очень приятно слушать, у вас хорошая беседа, и видно, что вы человек грамотный, понимаете. Вот вас пригласила радио «Свобода». Какая из отечественных радиостанций на подобный разговор вас тоже приглашала? И послушали ли вы сводку новостей? Вот началось все в Зимбабве, дальше все было иностранная совершенно новость, которая вот меня лично совершенно не интересует.
Марина, мы примем во внимание ваше замечание, но вообще-то в Зимбабве ситуация, знаете, действительно интересная. Разорили нерыночными методами, отбирая там землю и разоряя сельское хозяйство, смогли разорить богатейшую, перспективнейшую страну. Знаете, на это интересно посмотреть. Может, вам не интересно, а другим интересно. Валерий Михайлович, ну
а
так
были
что
два вопроса.
С молоком.
Собиралась
ну,
речь.
Что делать? Не все сразу, слишком много замечаний нам сделали. Что там с молоком-то?
Что,
всё-таки?
И вы не любите критику?
Конечно, а кто ее любит?
Значит, я все-таки отвечу на вопрос. Спасибо, значит, и «Свободе», и «Эхо Москвы», и «Маяку» приглашают. У себя в крае, а я все-таки такой территориальный депутат, регулярно мне предоставляется такая возможность. Что касается Зимбабве, там вот что интересно-то, там ведь это национализм в яром, вот когда у нас национализм раскручивает, я бы рассказал немножко о Зимбабве, как там под видом национального действительно разорили экономику, и как это опасно. Вот. А что вы хотели спросить вместо...
Про молоко слушателя? Очень волнуется Марина. Она говорит, что надо называть вещи своими именами. Если молоко, то молоко, а если... Вот это техрегламент. А если порошковое, то оно и не молоко вроде.
А вы что, с этим будете спорить?
Да вы знаете, по техническим параметрам, убеждал господина Якобашвили, не отличается практически. Хотя он-то производит как раз вот это самое
цельное
молоко.
Давайте мы дадим право Я не голосовал за этот закон, кстати, но совсем по другим соображениям. Я просто не думаю, что депутаты в состоянии разбираться в технических регламентах. Uh-huh. А их почти 300 надо принять. То есть это все-таки большие возможности и лоббирования, и имитации, что мы действительно... Это мы приняли. Да нет. Это разбираются совсем другие люди. Лучше правительство это принимало. Но пусть потребитель знает, отличается или нет истинное молоко от порошкового. Напишите этого на коробке. Давайте все-таки от потребителя плясать. И в данном случае, пока я не услышал аргументов против вот этой конкретной позиции.
Хорошо. Евгений из Калужской области, пожалуйста. Валерий Зубов, вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос гостю. Вы согласны, что Путин не умеет управлять государством?
А кухарка умеет?
Тоже, конечно.
Вы знаете, мне кажется, вот такие вопросы не надо задавать. Отвечайте каждый сам на этот вопрос сами. Вот просто сами. Большинство жителей страны считает, что умеет. Есть кто считает, что у него не так получается. Вот давайте каждый отвечайте на этот вопрос для себя.
А главное, можно оценивать, прийти на выборы, проголосовать, а еще хорошо бы проголосовать и проконтролировать, правильно ли посчитали ваш голос. Вот это было бы активной гражданской позицией.
А вы хотите, чтобы я с этим спорил?
Да нет, еще что спорить, я уж так, знаете, резонерствую. Ну, давайте еще парочку вопросов. Вот тоже думский вопрос. Господин Крашенинников вносит, возможно, такую поправку в 72-ю статью Уголовного кодекса. Опять же, на днях говорят, не знаю, правда или нет, у вас в Думе будут рассматривать о том, чтобы, это все-таки не по экономической части, но очень важно, по-моему, что кто отсидел в СИЗО до суда, день засчитывать за полтора или за два дня. Что думаете об этом?
Вот я скажу свою личную позицию, но она во многом пересекается с тем, что у нас даже во фракции. Не сказать, что 100%, но пересекается. Мы уже приняли решение во фракции, что если рассматривается закон, который касается, ну, грубо говоря, взаимоотношений ГАИ и водителя, ну, например, запретить курить в автомобиле, или там на заднее сиденье ставить обязательно кресло для ребенка, там, или еще что-то. В сегодняшней ситуации мы говорим, мы всегда голосуем за водителя. Вот мы против ужесточения санкций по отношению к водителю. И не потому, что там много чего надо сделать, но в сегодняшней ситуации мы уже перебрали, загоняя водителя в угол. Он и так несет хотя бы то же бремя на бензин, на бремя пробок, где он стоит.
Ну а с теми, кто в СИЗО оказался?
Теперь это... Из той же оперы. Все, что сегодня будет связано с сокращением количества находящихся в СИЗО, в тюрьме до суда, я лично буду голосовать за такие решения. У нас перебор по части жесткого отношения к самим себе. В конце концов, это вот, ну возьмите «Последний огонек», ну там приведен разбор одного дела. Человек мог сесть от 6 до 20 лет в тюрьму. Его освободили. Но он до этого почти 2 года просидел. И освободили его, потому что вот попался судья, который проверил все факты, которые принесло следствие. Поэтому не в ужесточении санкций, но в данном случае идет вопрос по послаблению. Поэтому я лично буду голосовать за то, что предлагает Крашенинников.
Ну что ж, еще вопрос, это уже ваше пожелание, Валерий Михайлович. О футболе вы хотели поговорить, да?
О роли
побед сборной России и влиянии этого на экономику. Ну, расскажите, как вы это видите. Тем более, что теперь счастье так возможно, чуть ли не там уж в полуфинал, финал впереди, и Единая Россия, кажется, должна там закон принять, чтобы можно было государственным флагом махать в любое время, а главное, чтобы его не осквернять. В общем, что об этом... Ваше время пошло.
Знаете, очень важно вот в такие хорошие события, с одной стороны, чтобы голова не закружилась, а с другой стороны, все-таки не стесняться того, что это прекрасный, замечательный успех. Мы искренне этому радовались. Вот трудно было не радоваться даже не только результату, хотя, конечно, главное в спорте результат, но той игре, которую в последних 2 играх наша сборная демонстрировала. И ведь вы знаете... Куда делся наш вот этот весь ура-патриотизм? Ведь сборную команду возглавляет иностранец, голландец. И вот в связи с этим у меня несколько есть действительно соображений. Первое. Посмотрите, насколько выгодно нам сотрудничать с развитой частью мира. Выгодно. Вот к нашим ресурсам, оказывается, они есть и в футболе у нас ресурсы. не только там в шахматах, не только в хоккее, теперь уже в большом теннисе, и в футболе можем, когда добавляется встречный ресурс. Нет у нас сегодня такого великого тренера, как Тарасов Анатолий в хоккее. Ну, нету. Хорошо, что мы взяли равного Тарасову по масштабу тренера, и посмотрите, как все заигралось. Поэтому надо не стеной загораживаться от развитого мира, а наоборот развивать. Теперь второе. Вы знаете, сейчас обсуждают проблему Хидинга. Как же он там, в Голландии? Так вот, смотрите, один человек сделал для славы голландского футбола, на мой взгляд, больше, чем вся сборная Голландии. Ведь он же голландец. Ведь теперь все говорят, вот Голландия дает миру вот таких тренеров.
Но он и в Южной Корее себя показал,
да,
в свое время.
Да, да, да. Третье. Вы знаете, я так получилось, мы с сыном оказались в Амстердаме, и обычно там сразу идут совершенно известные места, там много чего посмотреть, а мы начали с того, что в стереокинотеатре посмотрели рекламный фильм про Голландию. Вот такой вот рекламный чисто фильм. У нас три человека в зале сидело. Прекрасный фильм, с любовью, естественно, сделан к своей стране, но саундтрек, как теперь принято говорить, то есть музыка к фильму, вы знаете, чья была? Чайковского. Вот голландцы посчитали, что голландцы должны иметь лучшее. И если у них есть великие художники, великие финансисты, великие футболисты, а нет великого композитора, то они предпочли взять иностранного, чем взять среднее. Вот это и есть патриотизм. Когда вы обеспечиваете, вот вы власть, я в данном случае я представляю власть, мы обеспечиваем для граждан самое лучшее. Лучшее молоко, лучшее мясо, лучший футбол, лучшую музыку. Вот это и есть настоящий патриотизм. Я хочу в эфире сказать спасибо тем, кто принял решение, наверняка были противники, чтобы во главе сборной нашей появился вот голландец.
Скажите спасибо Абрамовичу, говорят, он деньги заплатил еще.
Ну, если это подтвердится, я скажу ему спасибо.
Ну что ж, а мы скажем спасибо депутату Государственной Думы России Валерию Зубову, который отвечал на вопросы слушателей Радио Свобода. В прямом эфире вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. И я напомню, что 24 июня итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шароградский. Российские правозащитники согласны с выводами доклада организации Freedom House о положении с правами человека в России. Александр Лукашенко передал папе римскому Бенедикту XVI приглашение посетить Белоруссию. Спасибо, всего вам доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.